Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире передача «Консилиум». У микрофона врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. И сегодня в гостях у нас профессор, доктор медицинских наук из Института токсикологии Лисиовская Елена Евгеньевна.
Здравствуйте!
Я бы хотел у вас спросить, у меня есть некоторые вопросы на предмет моей практики. Приходят пациенты и говорят, что вот мы пили препараты кальция, и от препаратов кальция у них очень часто образуются, скажем, камни в почках. Вот у меня недавно была одна заместительница очень такого, значит, серьезного учреждения медицинского руководителя. И у нее 5 лет назад не было в почках ничего. Сейчас у нее, значит, 5-сантиметровые коралловидные камни в обеих почках, вот, которые, к большому сожалению, подлежат уже операции удаления только вместе с почками. Вот так вот. И мы стали разбирать, что же, почему образовались 5 лет назад, ведь еще ничего не было. И выяснилось, что эта пациентка принимала очень много препаратов кальция, кальций-Д3-никомет и так далее, и так далее. Вот я знаю, что вы долгое время были заведующей кафедрой фармакологии Санкт-Петербургской химфармакадемии и проректором по научной работе химфармакадемии. Ну уж, вы, конечно же, лекарства знаете, я думаю, и как они производятся, и как они действуют. Это уж очень хорошо. Пожалуйста, как вы сможете прокомментировать вот этот вот случай?
Случай такой не единичный, безусловно. И в моей практике встречаются пациенты с осложнениями от необдуманной, неправильной, неграмотной терапии препаратами кальция и витаминами. Вообще хотела бы заметить, что имеет место такое несколько легкомысленное отношение к хорошим, в принципе, препаратам, содержащим витамины, макро- и микроэлементы. Считается, что это всегда априори безопасно и всегда нужно. На самом деле потребность в макроэлементах, к которым относится кальций, она варьирует с годами, максимальная она в детстве, до 2 грамм в сутки необходимо детям первых лет жизни этого макроэлемента, и снижается с возрастом, хотя остается достаточно высокой, до 1,5 грамм в сутки необходимо этого макроэлемента нам получать. Но при приеме, или вернее при принятии решения о приеме препаратов кальция, нужно учитывать, какой рацион у пациента. Потому что целый ряд продуктов содержит кальция достаточно много. Обращаю ваше внимание, дорогие слушатели, что это, например, сыры твердых сортов.
Там огромное количество.
В 100 граммах сыра содержится 1-1,5 суточных потребностей в этом макроэлементе. То есть вот 100 грамм сыра, 2 кусочка съели, и уже практически больше никакого кальция нельзя употребить. Так что здесь нужно быть осторожным прежде всего вот в количестве кальция употребляемого. Второй очень важный момент. Кальций никогда, как и другие элементы и полезные вещества, которые мы употребляем, он не в безвоздушном пространстве оказывается в организме. И для его правильного усвоения необходимы, ну, можно сказать, таким бытовым языком два его друга. Это магний и фосфор. Вот с ними ситуация гораздо сложнее, то есть источников пищевых кальция значительно больше. А вот магний и фосфор содержатся уже в гораздо меньшем количестве продуктов. И если только пищей пытаться эту потребность обеспечить, то не всегда хорошо получается. А тем более усвоение этих веществ взаимосвязано. И если применяются, например, препараты кальция, то их надо сопровождать обязательно препаратами магния и фосфора как минимум, но еще целый ряд необходимых микроэлементов, таких как цинк, медь, хром, марганец, усвоение этих макроэлементов невозможно без достаточного обеспечения организма этими микроэлементами. То есть очень сложное на самом деле взаимодействие.
Да, на самом деле все это в одной таблетке сбалансировать, как я представляю.
Чрезвычайно сложно.
В общем-то, практически.
Конечно, фармацевтические производители очень стремятся к природному, гармоничному препарату витаминов, и сейчас много на рынке появилось препаратов, содержащих комплексы, сложные комплексы микроэлементов, макроэлементов, витаминов.
Ну вот витамин D сейчас очень часто толкают, витамин D. А я знаю, что
один из самых сложных витаминов.
В СССР он был запрещен перед перестройкой, правильно?
Ну, не совсем так. Запрета на этот витамин никогда не было, просто был и остается под запретом тот препарат витамина D, который не является стандартным, не содержит четко определенную известную дозу этого витамина. Ну вот, в частности, к таким нестандартизованным препаратам относятся многие варианты рыбьего жира, которые сейчас как биологически активную добавку часто регистрируют. И там только нижняя граница витамина отслеживается, а витамин D – это один из самых сложных в применении витаминов, потому что очень легко возникает гипервитаминоз этого витамина. То есть немного больше употребить его, и процессы усвоения кальция меняются на ровно противоположные. Кальций начинает вымываться из костей и откладываться во внутренних органах, в печени,
да,
сосудах,
вы знаете,
в почках, кстати.
Да, я вот еще один случай приведу. У меня их много, у меня большая практика. И тоже один зам одного из руководителей солидного медицинского учреждения. У него в почках были ангиомиолипомы, вот, были здоровые почки. И вдруг я к ней как-то захожу подписывать бумаги. Она говорит: что такое? У меня были здоровые почки. Каждый год я делала УЗИ, и вдруг у меня в почках образовались кальцинаты. Ну, я сел, задержался, проанализировали мы. И оказалось, что ей врачи свои родные посоветовали пить, во-первых, кальций Д3-никомет она принимала несколько месяцев, и принимала витамины. Я смотрю список на этой коробочке: холекальциферол, эргокальциферол, то есть
Д2, Д3. Вещь, конечно, одновременно прием нескольких источников витамина D. Недопустимо принимать этот витамин без такого биологического прикрытия. Как вот у макроэлементов есть взаимосвязи кальций, магний, фосфор, вот мне хотелось бы, чтобы запомнили наши слушатели об этом, так и у витаминов есть тоже такая троечка: витамин D, витамин А и витамин Е. Наилучшим образом они действуют и усваиваются в организме, и наименьший риск передозировки в том случае, если все эти три витамина вместе применяются. Конечно, самые лучшие источники поэтому пищевые, потому что в питании уже предусмотрены гармоничные соотношения всех компонентов. Более того, когда есть природный продукт, то и соли кальция, и магния, и фосфор, и все витамины находятся в более легко усваиваемой форме. Поэтому, конечно, природные источники витаминов, они предпочтительны. Но надо понимать также и оборотную сторону пищевых усилий. Здесь тоже можно передозировать и тоже можно прийти к весьма нежелательным последствиям. Поэтому в целом рацион должен быть продуман и взвешен по возможности, по линии вот макро-микроэлементов.
Но тут вот, насколько я помню, насколько нас учили, настоящий витамин D образуется в коже под влиянием солнечных лучей.
Это самый лучший вариант. Это самый
лучший все
вариант.
Остальное – это не настоящие провитамины, разные фракции. И они как раз и могут, вот, наверное, сработать на вымывание и из костей, и оседание кальция там, где не надо. И, кстати, вот есть такой еще случай. Одна молодая красивая девушка, около 30 лет ей было, она занималась где-то в зале там, ну, аэробика там или еще чем-то, не знаю я точно. Ей посоветовали для укрепления костей, она была здорова, попить кальций Д3-никомет. Вот она это, его попила месяц, и потом она почувствовала что-то не то с ее молочными железами. Вот. Она сходила к маммологу, сделали обследование, оказались множественные кальцинаты молочных желез. Это раз. Но потом вот, было очень большое мое удивление и, можно сказать, огорчение, когда я позвонил этой пациентке спустя где-то год-полтора, она что-то не появлялась ко мне повторно. Она мне ответила, что что ходить уже, у меня рак молочной железы, мне уже вырезали. Вот как вы вот это вот прокомментируете этот случай?
Вы знаете, здесь, я думаю, кальций Д3-никомет совершенно не виноват, хотя, может быть, на начальных этапах неправильные его приемы мог сказаться. Это типичная ситуация молодой женщины, которая себя перерасходовала, потому что онкологические проблемы в эндокринозависимых органах, в молочной железе в частности, возникают в тех случаях, когда потерян противоопухолевый контроль внутренний. Его утрата связана с тем, что мы неправильно, неадекватно отвечаем на многие внешние и внутренние проблемы. Копится ситуация кислородного дефицита, в условиях недостатка энергетического обеспечения клетки неправильно реагируют на очень многие воздействия, и не только на кальций Д3-никомет, но и на целый ряд пищевых продуктов и целый ряд других лекарственных препаратов. В результате реакции организма становятся неадекватными, и начинаются самые разные хронические проблемы, от инфекций до, к сожалению, онкологических проблем. Поэтому самое главное в профилактике таких тяжелых состояний – это правильное отношение к себе с точки зрения физической, естественно, правильная духовная жизнь, о чем мы все время говорим.
Да, духовная жизнь, да. А все-таки вот с точки зрения биохимии, если принимать препараты кальция и препараты витамина D, а ведь на самом деле самое основное кровь у нас все-таки зависит ее густота, ее тромбообразование от концентрации кальция. И доктор Якушевич в одном из наших, в общем-то, консилиумов сказал, что может кальций Д3-никомет провоцировать инфаркты и инсульты. Это из-за кальция?
Вероятно, да, здесь механизм может быть связан с этим. Но, честно говоря, мне не очень понятно, почему надо так выделять этот конкретный препарат, потому что речь, наверное, должна идти о приеме в принципе препаратов кальция без должного сопровождения.
А на слуху просто реклама твердит. Вот, приходит один пациент, другой, пятый, десятый, сотый и двухсотый, и начинаешь выяснять, а что у тебя камни-то в желчном пузыре, а я пила кальций Д3-никомет.
Вот для того, чтобы профилактировать это камнеобразование, необходимо обязательно сбалансированное введение в организм кальция, магния и фосфора. Причем существует оптимальное их соотношение. 1:0,7 и к 1,5.
Но соотношение в продукте.
Соотношение, да, в принимаемом...
Или в таблетке.
В принимаемом продукте.
Как можно в продукте, вот я, скажем, ем курицу там или ем рыбу, как я могу проконтролировать 1:0,7?
Строго природные продукты вы не проконтролируете. Речь идет, конечно, о примерном соотношении.
Да, то есть все-таки наверное, вот как мне кажется, из продукта организм берет ровно столько, сколько надо.
Конечно, я просто акцентирую внимание на том, что если съели 100 грамм сыра, то, наверное, его надо уравновесить этот кальций.
И больше кальция не
пить. 100 граммами, например, тыквенных семечек,
ну
в которых
да.
магний, соответственно, содержится примерно в том количестве, которое будет оптимально. И плюс к этому добавить обязательно 200-300 грамм рыбы, которая принесет оптимальный вариант по фосфору. Ну, это вот такой житейский пример.
Ну, это да, это дело диетологов, как бы вот это все составлять.
Дело врачей грамотно рекомендовать препараты, содержащие кальций, магний и фосфор. Потому что если этот баланс нарушается, то, конечно, солеобразование в организме...
Ну, все почти врачи рекомендуют кальций Д3-никомид. Это я знаю, пациенты приходят, а мне врач назначил, я вот рекламу не слушаюсь, вот мне вот врач назначил. Поэтому они вот и назначают. А может достаточно продуктов, может быть, шутки с кальцием. Опасны довольно-таки. Ведь вот взять хотя бы такое распространенное заболевание, хронический панкреатит. Вот, как известно, смертность от хронического панкреатита через 10 лет со дня его обнаружения и лечения составляет 20%, а через 20 лет 50%. То есть это заболевание, оно очень такое и очень, я бы сказал, опасное. И в то же время кальцинирующих панкреатитов существует их до 90% от всех панкреатитов. И шутки с кальцием, опять-таки, и на поджелудочную же.
Кальций опасен в условиях гипоксии. Если в организме устранять гипоксическую ситуацию, а это легко достижимо с помощью наших любимых лекарственных растений, антигипоксантов, то профилактировать кальций-камни можно легко, и это касается самых разных органов, и поджелудочной железы в том числе. Она, кстати, тоже крайне плохо относится к ситуации гипоксии, потому что любые недоокисленные продукты с током крови обязательно попадают в этот орган и провоцируют его воспаление.
Ну да, что для того, чтобы пить небезопасные химические лекарства, нужно обязательно пить лекарственные травы. Но только вопрос в том, что все почти травы содержат довольно немало того же самого макроэлемента кальция.
Абсолютно не страшно, потому что в лекарственных растениях и кальций, и магний, и другие соли никогда не содержится в примитивном варианте кальция-хлорид или кальция-карбонат. Это всегда соли органических кислот – фумаровый, яблочный, коричный. Ну, и я могу долго их перечислять, не утомляю.
Но суть, да, суть в том,
суть
что
в том, что это хорошо
органические растворимые кальций.
Органические соли, ну, неправильно сказать органические, это соли карбоновых кислот, которые прекрасно усваиваются ровно в тех количествах, которые организм хочет и может усвоить. Здесь есть механизмы естественной биологической регуляции.
Ну да, в траве Господь Бог сбалансировал так, что это нам идет на пользу. А в таблетке уже получается рукотворное.
То, получается с точки зрения,
а как говорили древние, человеку свойственно ошибаться. Ну как бы да. И еще такой был случай. Мой один очень хороший знакомый, я у него был, у него мама получила перелом руки, ему, в общем-то, около 50 лет, она пила обычный препарат кальцикс, по-моему, или кальцит, вот, и он думает, ну-ка, дай-ка и я попью для укрепления костей. Попил 2 недели, и потом мне спрашивает, говорит, Саша, что-то у меня спина стала болеть, крестец. Я когда стал выяснять, оказывается, он просто так, вот, значит, лежали в шкафу мамины таблетки, он ей давал и сам попил. То есть уже за 2 недели, похоже, все-таки произошло отложение лишнего кальция.
Костная ткань вообще с нами поступает достаточно коварно. Или мы с ней, как правильно сказать, даже не знаю. Наверное, все-таки мы с ней. Потому что кости имеют косвенное кровоснабжение, они не имеют собственных сосудов, они получают кровоснабжение благодаря работающим мышцам. Дальше начинается такая история. Что бы мы ни употребляли, любые, собственно, вещества. Они попадают в костную ткань только в том случае, если мышца активно работала. Вот какое-то время мы активно потрудились, потом у нас период сидения перед телевизором наступает. Или просто сидение на рабочем месте в силу особенностей профессиональных. И в этот период сидения на месте из кости не вымываются те отработанные уже вещества, которые ей в сущности не нужны. Потому что мышца молчит, кровообращения нет, и все это накапливается в ткани костей суставов. Очень простой механизм. Очень легко профилактировать, если в течение дня, а мы уже когда-то говорили с вами о том, какие могут быть гимнастики в этом случае, ну вот если в течение дня несколько раз посвящать несколько минут своему организму, прорабатывая любым способом мышцы от пяточки до макушки.
Не, ну в данном случае человек занимался теннисом, то есть он как бы играл,
тем более
у него не было гиподинамии.
Это нисколько не противоречит тому, что я сказала, особенно если это был большой теннис.
Нет, настольный теннис.
Это нагрузка на 1, 2, 3, 10 из 100 групп мышц, которые надо загружать. А поясничный отдел позвоночника при этом испытывает как раз весьма нежелательные для него нагрузки, вертикальные. Нагрузка весом в прыжке чрезвычайно неблагоприятна. А мышцы там при этом не сокращаются. Естественно, застойные явления плюс дополнительный источник кальция, который он себе обеспечил.
Лишний кальций.
И однобоко образовались соли, с которыми потом весьма трудно бывает справиться. Поэтому кальций, магний, фосфор, а витамины по возможности природные. Хотя в зимнее-весеннее время природные витамины, увы, практически не поступают к нам с пищей.
Поэтому... А почему не поступают? Неужели нет пищи?
А потому что...
Естественных, природных.
С хранением, к сожалению, происходят процессы весьма негативные. Единственные природные источники, которые обходят эту ситуацию, это как раз наши любимые лекарственные растения. Листья, цветочки, они приспособились таким образом, что вот даже в сухом лекарственном сырье многие витамины сохраняются в течение всего года, от сбора до сбора. А в продуктах питания, даже вот в таких замечательных витаминных источниках, которые у нас в России любимы, квашеная капуста, мы ее любим, все дружно едим, но, к сожалению, уже вот в это время, если мы ее заготовили, да, соответственно, осенью, то уже вот к концу февраля, к началу марта в ней практически не остается аскорбиновой кислоты. Не говоря уже об остальных витаминах, которые еще...
Ничего. В изюме, по-моему, аскорбиновой кислоты море, океан.
Конечно, сухофрукты и...
Изюм, шиповник, в принципе, вполне достаточно. Ну вот у меня всегда вставал такой вопрос. Зачем пить рыбий жир, если можно просто рыбу пожарить там... Вот, положил на сковородку и ешь. Какой смысл пить рыбий жир?
Абсолютно никакого.
Абсолютно
препараты
никакого.
Витамина D необходимы только в тех не так частых сегодня при рациональном питании ситуациях, когда есть истинный гиповитаминоз.
На Чукотке.
Когда он
в антарктической экспедиции.
Четко поставлен, подтвержден соответствующими лабораторными исследованиями, я подчеркиваю, очень важно точно диагностировать, потому что клинически этот дефицит поставить не так легко, его надо обязательно подтверждать, можно ошибиться.
По-моему, вот из моих пациентов никто не делал анализы на авитаминоз или гиповитаминоз D.
Сегодня, к сожалению, даже в детской практике пробу Сульковича, простейшую, которая раньше была рутинным исследованием,
а что это такое?
Делают крайне редко. Это определение уровня кальция, потерь кальция, которые прямо свидетельствуют о наличии.
Вы имеете в виду в костях?
Нет, в организме в целом. Это суммарная проба, она достаточно информативная.
Ага. Все-таки вместо того, чтобы диагностировать, идти к врачу, а, собственно, в общем-то, теряется смысл идти к врачу, потому что все врачи говорят, пей кальций D3, никомед. Не, ну сейчас уже некоторые уже знают о его множестве побочных эффектов.
Да, особенно если им неразумно пользоваться.
Скажем, если выпить просто молока, если у человека лактазная ферментопатия, да, то конечно, у него конечно. Может наступить неприятное. А вот с точки зрения продуктов, сейчас очень распространено введение в продукты различных микроэлементов. Вот, скажем, растишка, йод, кальций и витамин D, да, там, по-моему, вот, реклама твердит.
Вы знаете, очень это дело серьезное, особенно у каждого макро- и микроэлемента есть свои безопасные пределы. И когда его вводят в пищевой продукт, то обязательно учитывают и есть существующие нормативы у нас в стране действующие, никто их не отменял. Макроэлемент не может превышать 1/3 своей суточной потребности в продукте. Но здесь трудно, конечно, то есть предполагается при этом, что пациент, который будет употреблять этот продукт,
у него лежит листочек с дозой на столе, и он дозу соблюдает.
У него есть здравый смысл, и он не будет съедать килограмм этого йогурта или творожка.
У него листочек с дозой будет лежать на столе, и он будет строго соблюдать эту дозу.
Кто информирован, тот живет счастливо, вы же знаете. Просто йод чрезвычайно рискованный, необходимый, но рискованное употребление микроэлемента, потому что 150 микрограмм – это суточная потребность, но при регулярном употреблении уже 200 микрограмм длительном у чувствительных пациентов могут нарушаться функции щитовидной железы. К группам риска относятся дети, относятся беременные женщины и целый ряд других пациентов.
И кстати, аллергии тоже, да?
Ну, естественно, йод относится
явление
как
йодизма.
И да, другие элементы этой группы, они, конечно, могут вызывать и токсические, и аллергические осложнения.
Здесь, наверное, уже речь идет о том, что есть продукт, созданный Богом, то есть молоко. Вот она коровка, вот она молоко. А тут, получается, начинают этот продукт улучшать. То есть Господь Бог, Он что-то не додумал, что-то там не сбалансировал.
Он не давайте предусмотрел мы... длительного хранения.
Да, он не, он не предусмотрительный очень, очень непредусмотрительный. Ну, говорят, что он всеведущ, но это мало ли что говорят. Надо ему помочь, надо его подправить. Значит, надо в эту растишку добавить йод, кальций и витамин D. Вот. Ну и потом, конечно же, мы видим на этих пациентах, к очень большому сожалению, какие побочные эффекты от этих лекарств, от этих продуктов. Вот, получается, а что потом делать с этими кальцинатами? Представляете, после питья витаминов Витрум, которые содержат эргокальциферол, холекальциферол, и после питья препаратов кальция, даже один ко мне мужчина пришел, у него образовались кальцинаты мозга. Вот даже это до чего может дойти.
Я думаю, что не совсем верно так прямую трактовать развитие отложений солей в тех или иных органах. Прямую связь искать вот так вот с препаратом только, потому что здесь очень много есть аспектов. Вот гипоксия, о которой я говорила, нерациональное употребление жидкости. У нас очень так вольно относятся к воде.
Ну, сейчас очень многие говорят, надо выпивать не менее 3 литра воды в день.
Ну, говорить и пить,
а
это
вы
две,
что скажете
говорить
на это?
И пить – это две большие разницы.
Ну и пьют, вот по 3 литра.
Правильно, если нет противопоказаний со стороны сердца, сосудов и почек, в принципе, 2-2,5 и даже 3 литра жидкости в день – это неплохо. Особенно, если это правильная жидкость.
Да,
если это вода.
Из-под крана. Очень многие пациенты говорят, вот я отстаиваю воду из-под крана, кипячу там и пью 3 литра. И что будет?
Ничего хорошего, конечно же, не будет. Вода должна быть специальным образом очищена, хотя здесь тоже очень все сложно. Если пользоваться самыми лучшими сорбционными очистителями, правильно сделанными, то надо иметь в виду, что при длительном применении на сорбенте начинают оседать к сожалению, в изобилии имеющиеся в нашей воде микробы, и происходит процесс повторного заражения этой воды уже в самом очистителе. Если пользоваться жесткими сорбентами, которые максимально забирают на себя все соли, такая вода начинает приводить к тому, что вымывается, нарушается все равно солевой баланс организма, потому что при ее употреблении начинает уходить та составляющая солевая, которая в организме есть. То есть вода, не содержащая соли, она тоже приводит к,
ну да, мягкая
катастрофам
вода,
внутренним.
Если ее постоянно,
да,
то есть и в избыточном
если
количестве.
Пить в больших количествах и постоянно. Поэтому здесь очень важно, что пить. Ну, вот здесь, кстати, тоже не
в порядке. А стаканчик чаю с травой.
Не в порядке рекламы, а в порядке как раз вот
стаканчик чаю с травой.
Что всегда настой ромашки лучше, чем просто вода. Например.
Ну да, да. Все-таки лекарственные травы обогащают воду, которая мы пьем в городе, которая не является естественной, природной, натуральной водой.
Конечно.
Все-таки вот лекарственные травы обогащают. И вы знаете, Елена Евгеньевна, а вот у меня складывается такое ощущение, что начинают назначать препараты кальция, витамины, вот, включающие витамин D, этим пациентам, особенно пациенткам, женщинам, кому уже за 50, и говорят, вот это для профилактики остеопороза, да. Но от остеопороза перелом шейки и бедра может наступить через 20-30 лет. А от препаратов кальция может наступить тот же инфаркт или инсульт через несколько лет.
Если эти препараты
все-таки
кальция,
с кальцием-то
в одиночку назначаются. Я еще раз повторяю, может быть, сегодня уже избыточно, но мне хотелось бы, чтобы все.
Ну почему в одиночку? Вместе с витамином D.
Нет.
Это типичная
ситуация. Магний, фосфор. Вот эта троечка должна быть вместе. Обязательно. И на фоне по возможности полноценного обеспечения витаминами, в том числе природными, те, которые нам доступны. Есть источники, которые круглый год доступны. Первоцвет весенний, рябина обыкновенная.
Да, это варенье из рябины. В принципе, есть, конечно, естественные, натуральные источники. И почему-то вдруг человечество в 20-21 веках решило, что надо делать таблетки с кальцием, с витамином. Вот все-таки как же до этого 8000 лет люди жили без таблеток. Я вот удивляюсь. Адам прожил 930 лет. Как же он без таблеток-то жил?
Вы знаете, заблуждений бывает много разных. И лекарства разные. И мы сейчас с вами уже, пожалуй, переходим в плоскость философскую, чего бы, наверное, не хотелось.
Ну да, в принципе, у нас передача конкретная, практическая, о том, что делать с кальцием.
Я единственное могу сказать в ответ на ваше замечание. Мое глубокое убеждение, что препараты, не спасающие жизнь, а призванные улучшать ее качество, призванные профилактировать какие-то сложности в будущем, они, безусловно, природного происхождения. И у природных средств огромное будущее, и к ним обязательно человечество вернется, собственно, уже возвращается.
Да, это я вот думал еще на заре своей деятельности врачебной. Ну, подумаешь, вот в 19-18 веке врачи лечили травами, а вот лекарства сильнее. И вот и получилось, да, лекарства сильнее.
Спасают но жизнь надежнее. Но поддерживать жизнь дальше надо препаратами безопасными.
Да, более безопасными препаратами именно природного происхождения, фитопрепаратами из лекарственных трав, созданных Богом. Итак, дорогие братья и сестры, вы слушали передачу «Консилиум», и с вами были врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович и профессор, доктор медицинских наук Лисиовская Елена Евгеньевна. укрепи вас, Господи.